как сказать, господи, несколько лет. Итак, значит, первое. Сегодня будет в верхней одежде, куда нам детектив не нужен. Так, поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет сегодня участвовать в кастинге до ведущего. Так, давайте встаньте тогда, чтобы я лучше видела. Так, раз, два, три. Спасибо большое. Садитесь, ребята. Так, тишина, тишина. Поэтому смотрите, как он будет проходить, поскольку у вас немало. Ну давайте, простите, ради бога, встаньте еще раз. Значит, смотрите, тихонечко, все меня слушают внимательно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот эти девять человек, первая половиночка, приходит на большое перемене. Спасибо, садитесь. Ребятки, а вы сразу после четвертой пары меняетесь с кем-то персонально. Садитесь, спасибо большое. Так, поднимите руку, у кого чуть-чуть, те, кто хочет участвовать, у кого четвертой пары нет? У кого нет четвертой пары? Тогда так. Извиняйте, опять вставайте. Ну, надо же нас тогда так, чтобы всем было удобно организовать. Поэтому, значит, поднимите руку, у кого нет четвертой пары, чтобы все было по-честному. Значит, у кого... Так, опустите руку. А теперь у кого есть четвертая пара? Значит, вот те, у кого... Спасибо большое. Теперь вы сами все поняли. Садитесь. Теперь у кого нет четвертой пары, вы подняли руки, и вы честно подходите прямо сразу после третьей пары, все это 18. Пулишься. И там... все наши вот преподаватели, которые будут участвовать в нашем замечательном мероприятии, будут присутствовать, и вы будете рассказывать, как было сказано, выучить стихотворение. Поэтому вы будете внимательно слушать, и как это будет проходить. По очереди заходить, не все вместе, а по очереди. Читать свое стихотворение, которое вы подготовили. Громко с выражением. То есть что от вас будет требоваться? Чтобы вы продемонстрировали, что вы можете громко говорить на большую аудиторию. Видите, как я. Это значит, нужно говорить на несколько тональностей выше и постоянно так. Раз. Второе. Конечно, держаться. Два. Вот на это и будут смотреть... члены комиссии. И затем, ну так вот тут по очереди будете выходить и так далее. А завтра, по результатам нашего потом обсуждения, на двери нашей кафедры мы повесим объявление. Кто победитель? Подойдете и узнаете. Хорошо? Чтобы вы все не сидели, не ждали там, когда, что время не теряли. Выступил свободен, на следующий день узнаете. Тем более мы вас разбиваем на две группы в связи с тем, что, чтобы все успели тогда, когда им удобно. Так, некоторые из вас говорили, что вы не подготовили стихотворение. Ну, ребятки, я вообще-то говорила об этом. Если не объявили, тут некоторое да, возникло недоразумение. Ну что поделаешь? Тогда надо подготовиться как-то. Ужас. Подготовиться, что вы там продекламируете, продумаете, вы учили стихотворение кучу в течение всей своей жизни. Вспомните. Ужас. И сколько я раз говорила, если вы опоздали на лекцию, никогда перед преподавателем не проходите, в верхней одежде не заходите. Я вас учу, учу эстетики поведения, никак не научу. Опоздали, вот, поднялись и сели. Верхняя одежда на руке. Ну что это такое, ребята? Приучайтесь к красоте поведения во всем. Всегда рядом с вами должно быть это понятие. Красота. Так, шанс, но хочет подготовиться, может прийти, понятно. Так, это первое. Теперь второе. Наше мероприятие 400-летие состоится 10-го, следующий вторник. Вот сейчас нам надо с вами определиться, во сколько. Поэтому я попрошу старых по очереди подняться и сказать, посмотрите сейчас, когда, сколько у вас пар в следующий вторник. Вот мне это нужно знать. И каждый старый поставит и скажет там, первая группа во вторник столько-то пар, вторая, третья, и быстро так сейчас отчитайте с ней. Итак, Рома, первая группа.
Четыре пары.
Четыре. Вторая. А, не так даже. Говорите четыре, говорите, какая четвертая пара. Рома.
Четыре. Логика семинара.
Логика. Аня.
Четыре. Отечественная
история. Отечественная история. Дальше. Третья группа. Где третья?
Четыре. Отечественная.
Отлично. Четвертая.
Это семинар.
Так. Пятая.
Три пары.
Три пары. И шестая?
Четыре пары последнего года.
Отечественная. Ага. Отлично. Так, значит, когда, Рома, у вас логика, кто у вас проводит логику? А Елена Шипарь? А?
Елена
Анатольевна. Так, хорошо. Смотрите, поскольку у всех наши занятия, кроме первой группы, я попытаюсь завтрашней синтезации с ней попросить, чтобы вы присутствовали как бы на этом мероприятии. Мы напишем, что это у нас кафедральное мероприятие. Тогда мы сможем провести после третьей пары, после большого перерыва, чтобы спокойно там все пришли и так далее. На четвертой, тогда это у нас будет как учебное даже мероприятие. История отлично рассказывает вам. А если не получится, не разрешат нам, тогда после четвертой пары. В понедельник я вам объявлю это. Хорошо? Ну или нет, я даже обзвоню старых всех, завтра уже, и вы будете знать. Дальше. Мои дорогие, если не получится на четвертой паре провести, мы будем проводить после четвертой пары. Вы прекрасно, надеюсь, понимаете, что иногда мы можем и задержаться на часик-полтора. Поэтому это будет у нас тогда мероприятие внеучебное. Оно недолго будет, но полтора часа, но всем доставит удовольствие поучаствовать в разных формах и в качестве представителей актеров, и в качестве зрителей. Не так часто у нас мероприятия, считайте, что мы начинаем уже готовиться к Новому году. У нас уже будет консюмированный первый бал. Поэтому я на вашу сознательность рассчитываю. И никогда не забывайте, что это проводится. Стас, если еще раз я на вас обращу внимание, радость моя, то вы всей группы пойдете добровольно знаешь куда. Так вот, посмотрите на меня. Никогда не забывайте, что все эти мероприятия проводятся исключительно для вас. Не для нас, а для вас. Это хочется нам что-то организовать для вас интересное. Поэтому оно делается не из-под палки. Вот все эти усилия, которые предпринимают организаторы, исключительно побуждаются желанием вам что-то интересное организовать. Поэтому также относитесь к этому адекватно. Так. Это по поводу тогда, если все-таки после четвертой пары. Теперь, никто не нашел никакого выхода на костюмированные какие-то там эти мастерские? Что, ни у кого, ни у знакомых, ни у родителей, это трудно представить. У вас так много знакомых, ну, у вас так много, у всех у вас есть родители. Но неужели ни у кого не нашлось возможности найти выход на какую-то костюмерную? Прямо мне что-то не верится. И ведь если вы это не найдете выхода, вам придется, конечно, ну, все это делать исключительно как бы там и за свой счет, и в основном на уровне самодеятельном более низко. Хотелось бы, конечно, чтобы это были красивые хотя бы отдельные костюмы. Поэтому, если все-таки кто-то найдет такого, такой, вернее, выход, помните, как я говорила про стимулирую. Летом тройка 100% будет гарантирована. А тройка это минимум. Так, а там и выше. Теперь еще что-то хотела вам сказать. Значит, подождите, что же еще хотела сказать? Каждая группа, которая вот свои там эти сценки готовит, значит, посмотрите, будет у нас в четверг представители групп, вот самые главные представители, на большой переменке подходят ко мне, созваниваемся, потому что там берете мой телефон, созваниваетесь, подходите, я говорю, где я буду на главном корпусе, в какой аудитории, у меня экзамены будут, я выйду. И мы с вами прогон сделаем, хорошо? Вот первая, вторая, третья, четвертая пара я с ними увижу, поэтому это на занятиях я с ними проведу. А пятая, шестая, это вас касается, хорошо? Староста пятый, староста шестой, приподнимитесь еще раз. Вы поняли, мои дорогие? Значит, вы уже в четвергу, мы с вами встречаемся, и готовность номер один. Ладно? Так, спасибо большое. И еще что. Значит, кому нужны будут казачьи наряды, там, такие вот наши, которые мы можем взять бесплатно на ФОПе. Эти группы ко мне тоже подходят и говорят, конкретно заявку мне делают. Можно мне позвонить, но сделать это все нужно до четверга. В четверг я тогда буду на ФОП звонить и договариваться, потому что вам эти костюмы отдадут, но договориться должна я. Хорошо? Поняли. Поэтому не забудьте. Вы тогда в понедельник придете, их возьмете, а во вторник после мероприятия сдадите. Так, теперь еще одно объявление. Мои дорогие, тоже вот каждый год, уже 20 с лишним лет, наша кафедра организовывает новогодний праздник для детского дома. Ну, многие из вас уже об этом знают, потому что об этом говорили, объявляли, но на лекции об этом я не дорассказывала. Поэтому я сейчас быстренько расскажу, девочки, сегодня. Быстренько говорю, и рассказываю. Значит, этот детский домик находится в станице Елизаветинской. Там маленькие детки, которые еще дошкольный возраст и первые классы. Он детский дом в сочетании с интернатом. Там есть детки, которые вообще без родителей, а есть детки, которых родители очень неблагополучные, и поэтому их туда отдают на такой длительный промежуток времени, если родственники есть, их иногда на каникулы забирают только или на выходные дни. И вот для этих деток уже мы проводим концерты новогодние, которые концерты сами представления создают и разрабатывают студенты наши. И это студенты не только первого курса, это студенты третьего, четвертого курса, пятого, и даже те, которые уже закончили, все равно приезжают и тоже участвуют. Как один раз, кто уже побывал там, многие затем постоянно подходят. И поэтому всего уже начиная с октября месяца старшекурсники приходили и спрашивали, ну как мы в этом году едем. Поэтому я вас приглашаю. Тоже по желанию, кто хочет, может принять в этом участие. Как это все проходит? Студенты сами сценарий составляют, кто как там, они там программу делают, Дед Морозов, Дед Морозов, Снегурочку, пираты там, они концерт небольшой организовывают своими силами. И мы покупаем им подарки, поэтому кто... Может, ты станцевать какое-то принять участие в концерте, вы показали свои блестящие способности на конкурсе художественной самодеятельности. Я поздравляю нас с вами, что мы наконец-то первое место вырвали. награда, конечно, заслуженная. И я вам восхищаюсь. Потрясающе. Замечательно. Восхитительно. Просто. Так, дальше. Так вот, а если мы не обладаем какими-то такими талантами, чтобы петь и плясать, то можно просто, вот я, например, не пою, не пляшу, но я тоже езжу туда и принимаю участие именно таким образом, что мы там приехали, быстренько все это провели, с детками пообщались, и затем мы уезжаем. На автобус обычно всегда арендуем. И поэтому это первое. Второе. Кому обращаться, кто хочет принимать участие? Елене Владимировне Епифановой. Это наша 418-я аудитория. Второй стол от двери. Вот она этим руководит всегда. Так, и просьба такая к вам, ребята. Пожалуйста, если у вас есть какие-то игрушки, там книжки хорошего качества, но вам уже не нужно, приносите, если вам их не жалко. Мы их поведем в качестве подарка. Если вам не сложно, ну, соберите денежки. Вот уже 12 тысяч собрали. Это мы не участвовали в этом еще с вами. Собрали старшие курсы. Они сами, студенты, на эти деньги покупают конфеты, подарки. И сами же вы потом их вручаете детям. Там детей-то много. Поэтому вроде сумма не маленькая. На самом деле при нынешних ценах вы прекрасно понимаете. Одна книжка стоит хорошая по 200-300 рублей. Вот вам три книжки, уже 1000. Да и конфеты-то тоже, не хочешь же покупать какую-нибудь дрянь. Поэтому и конфеты не дешевые. Поэтому кто сколько может, кто может, дайте 5 рублей, кто может 10 рублей. И старостам сдайте, а старосту или мне отдадите, я Елене Владимировне передам. Или Елене можете просто приносить на кафедру нашим методистам. Только не каждый по 5-10 рублей, а через старосту. Вот старосту соберите в ближайшие дни, до четверга, там, до понедельника. Принесете, отдадите, например, нету меня, нету Елены Владимировны на кафедре. Чтобы вам не ходить по 10 раз, нашим методистам подошли и сказали, передайте, пожалуйста, там мы деньги сдали, такая-то группа. Там напишите на этой конвертике, на детский дом напишите, какая-то группа, детский дом. Ну а чтобы в принципе вы поняли, какое великое дело мы с вами делаем. И низкий поклон Елене Владимировне, которая инициатором этого являлась, этой традиции, которая так вашими усилиями поддерживает. Я вам расскажу о маленькой-маленькой сценке, свидетелем которой стала однажды, когда смотрела фильм, посвященный документально одному директору детского дома. Случайно так получилось, что этот фильм я вот увидела. И рассказывалась о женщине, которая всю свою жизнь посвятила детскому дому своему. И такой именно человек очень человечный, который относится к своей работе по зову сердца, а не за зарплату. И вот она, у нее тоже маленькие детки, тоже дошколята. И вот она утром приходит на работу в 8 часов утра или в 9 часов утра. В это время детки уже все встали там, да? И они стоят в фойе, ждут ее, маленький детский дом, небольшой там человек 20-30. И вот они стоят и ее ждут. Она заходит. И вот показывают эту картину, которая до сих пор у меня в глазах стоит, как будто я видела вчера. Не стоят, как все подняты ручки. А она начинает по очереди поднимать каждого, так как и к себе Юрочка прижимает. А они все стоят и ждут. Потому что каждому из них хочется, чтобы его лично обняли, пожалели, прижали к себе. Каждому ребенку это хочется. Какая бы ни была мощная материально-техническая база, Какие бы игрушки там ни были в этих детских домах, там нету того, что есть в семье. Личного, личного отношения любви, без которой ребенок, как цветочек, начинает вянуть. Вот поэтому, почему все детки в детских домах не так быстро развиваются маленькие? А потому что там вот этого личного не хватает. Ведь вы представляете, каждого она поднимает, нажимает, а тут подержала, поставила следующего. И так каждое утро. И когда мы были в прошлом году, у нас мальчик один играл роль Деда Мороза, а я там была волшебницей. И у меня был, вот этот, я взяла с собой павлинье перо. И уже там ходила так иногда. И представьте, детки, они же говорят, они вот сидят и говорят, волшебница, прикоснись ко мне. Волшебница, прикоснись ко мне, я вот так вот перышко тронула. Представляете? А тогда Елена Владимировна сказала, а кто хочет обнять Деда Мороза? Что тут началось страшное? Они все кинулись, он упал, и сверху молниеносно выросла вот такая гора детей, которые хотели его попробовать, прижаться к нему. Представьте, как мы испугались, я думала, сейчас там что с ним, с этим мальчиком случится, его просто, да? Это же все, такая лавина детей. Я стала кричать, оставлю, скорее разбегайтесь, сюда оставить тут же. Тогда они же всему верят. Тогда они стали, вы его оттуда извлекли, спасибо, Людмила Ивановна. Поэтому больше ничего не говорю. Исключительно только кто хочет. Будь здоров. О, и стену глаголю. Так, мои дорогие. Ну, а теперь мы с вами должны перейти к продолжению знакомства с удивительной, тоже очень интересной страной Англии, с которой начали знакомиться на прошлой неделе. И я надеюсь, вы запомнили, что я вам рассказывала, а что не запомнили, у нас здесь есть, фиксируется, и можно послушать обязательно еще, если что-то подзабылось. Сегодня мы будем продолжать записывать последний раз в этом семестре, и точно так же в том семестре максимум 1-2 раза. Поэтому продолжение лекции, где вы будете записывать, или если остается место в учебнике, где места для записок есть, или тетрадочки для семинарских занятий. Приготовьте, пожалуйста. Так, теперь смотрите все мои дорогие на меня, после того, как вы приготовились уже к записи. Как мы будем работать, напоминаю. Я вам сначала рассказываю что-то, объясняю. Потом мы кратко делаем записи, фиксируем это, закрепляем. И третий этап дома еще раз прослушиваем. А четвертый этап заучиваем вслух. Заучиваем вслух, пересказывая и развивая таким образом свою речь. Ни в коем случае не ограничиваемся только прослушиванием на лекции. Итак, напомню сначала, о чем мы говорим, потому что много уже подзабыто. Англия – это государство, которое… Смотрите, за такую малюсенькую величину с точки зрения нашей планеты сыграла очень большую роль в развитии правового и государственного. Очень большую роль. Прежде всего, Англия только со мной все сейчас, оставшиеся сейчас.
прежде всего Англия, родина парламентской модели правления. Как это произошло, познакомимся с вами или на последней лекции в этом семестре, или на первой лекции в следующем семестре. Англия – родина юридического прецедента. С этим мы познакомились на прошлом занятии. Выдающийся Генрих II, 20-летний правитель, развернул свою страну, и она с 12 века пошла развиваться в области права совершенно уникальной своей дорогой. В результате Англия становится страной прецедентного права, а поскольку в период великих географических открытий завоевывает огромное количество колоний по всему миру, внедряет Дания в своей колонии, на меня все смотрят, свое право, и поэтому складывается постепенно в течение 16, 17, 18 веков англосаксонская правовая система, являющаяся одной из трех ныне существующих на нашей планете мировых правовых систем. По сегодняшний день пара десятков государств следуют за Англией, и у них тоже прецедентное право. Англия – родина суда присяжных, и об этом успели мы на прошлом занятии поговорить? Нет? Нет. Сегодня я должна рассказать успели. Англия – родина самого древнего действующего конституционного акта на нашей планете, и об этом сегодня мы узнаем. Англия – родина многих конституционных принципов, сегодня признанных как общеобязательные. Принцип законности, принцип неприкосновенности личности, гарантия неприкосновенности личности. Англия – родина государства, в котором впервые на нашей планете на законодательном уровне был создан классическая, независимая судебная власть. Вот это маленькое государство, а столько нам подарило. Поэтому, конечно, нам с вами интересно побывать на родине этих многих институтов, но не просто как туристам, которые едут только посмотреть просто Англию, а нам с вами интересно, она как именно родина многих государственно-правовых институтов. Поэтому куда мы обязательно пойдем с вами? Вестминстерское аббатство? Я вам на прошлом занятии рассказывала. Но туда мы с вами пойдем не для того, чтобы посмотреть на усыпальницу английских королей только, а для того, чтобы оказаться под сводами древнейшего, действующего по сегодняшний день суда. Действующего по сегодняшний день. Даня, комментировать меня не надо. Меня надо только на лекции слушать. Поэтому представьте, судебная коллегия Палаты лордов, это нынешняя высшая судебная инстанция Великобритании, заседает с 12 века в здании Вестминстерского аббатства. А сегодня мы с вами познакомимся еще с одним зданием, которое тоже было возведено в древности, в 13 веке. И по сегодняшний день это сотворяет собой символ парламента. Вот сегодня мы с вами узнаем о том, как появится первый классический парламент на нашей планете, который действует по сегодняшний день, с 13 века. И поэтому англичане гордятся. Их парламент древнейший, он действует с 13 века. И стоит это здание на реке Темзе, недалеко совсем от Вестминстерского аббатства. Поэтому сейчас сначала я все-таки вам рассказываю о парламентаризме. Останется время, расскажу о суде присяжных. не останется время. Рассмотрим это все вместе, каждый на семинарском занятии. Договорились, хорошо? Потому что... Ну или я вам расскажу это на следующей лекции, но самое главное, чтобы вы мне напомнили. Итак, поэтому запишите. У нас там вопросы к вам записывали? Нет? Тогда запишите под заголовок такое название сегодняшней лекции. Возникновение английского парламента и его эволюция. Возникновение английского парламента и его эволюция. Так. Отправились в Англию. И это 13 век. Начало 13 века. Прямо в центре написали. 13 век, чтобы вы четко запомнили. Господи, 13 век. Только если мы поразимся, удивимся, тогда эта дата перестанет для нас быть какой-то такой вот, да? Она запомнится, потому что она нас поразит. Чудеса. 13 век у нас татаро-монголы. Итак, буквально там совпадения такие. Я вам на прошлом занятии рассказывала, на прошлой лекции, об одной особенности развития английского государства. Связано это было с вторжением Вильгельма, завоевателя, отлично, который, чтобы удержаться в захваченной, полюбившейся ему Англии, провел некоторые реформы, которые привели, в свою очередь, к тому, что Англия сбежала периода... какие вы умнички! Как вообще, когда вы вот так сразу же на лету схватываете? Это вот супер! И поэтому такой классической борьбы, которая была в Европе между баронами, то есть крупнейшими феодалами, и монархом, в Англии не было. Это Европа распадется на сеньории, Россия на уделы, то есть, да, административные единицы, главы которых у нас удельные князья, у них бароны, приобретя огромную экономическую самостоятельность, начнут претендовать и на административную, финансовую и военную, рассматривая монарха по принципу «ты лишь первый среди нас всех равный». В Англии такой ситуации в классическом виде не будет. Нормандские бароны будут заинтересованы в сильной королевской власти, которая должна защищать их интересы, благодаря хитроумным реформам Вильгельма. Но все-таки, конечно, отдельные столкновения между баронами и королем имели место. Поэтому-то мы с вами рассматривали деятельность Генриха II, озаботившегося тем, как этих баронов подчинить себе, и который провел три реформы – военную, финансовую и судебную, значительно усилившись власть короля. И вот мы плавно всплываем в 13 век. Сильная центральная власть короля в Англии существует. Но, конечно, все равно, то там, то сям, какие-то элементы противостояния бывают. И вот это конфликт между баронами с одной стороны и королем с другой стороны произошел в начале 13 века, и вызван он был тем, что на престоле в Англии утвердился король по имени Иоанн Безземельный. И его прозвище уже само за себя говорит. Каждое прозвище характеризовало человека, монарха как главу государства. Этот умудрился проиграть все войны, в которые он непрерывно ввязывался. А он не все время ввязывался. Он мнил, наверное, себя великим полководцем. И поэтому постоянно воевал. И представьте, он проиграл и отдал Франции все земельные владения, которые английскому королю принадлежали во Франции. А почему ему там принадлежали?
А помните, откуда Вильгельм же пришел? Он же пришел с севера Франции. И английскому королю до Иоанна Безземельного, ребята, в Англии, во Франции, извините, английскому королю во Франции, принадлежало больше земель, чем самому французскому королю. После Иоанна Безземельного ситуация изменилась. Английский король перестал владеть землями во Франции. Затем он ввязался в войну с папой римским. Почему, вы знаете? Помните, между католической церковью и светской властью в Европе тоже были противоречия. Католическая власть стремилась подчинить себе королей. Иоанн вступил в войну с папой римским. Угадали, чем она закончилась? Конечно, он ее проиграл. Но он ее не только проиграл. Он, представьте себе, вынужден был признать Англию вассалом папы римского. Ну и это стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения английских баронов. Они объединились и выступили войной против собственного короля. Догадываетесь, чем она закончилась? Он проиграл ее, конечно. И вот тогда бароны составили документ, вообще, как ты можешь даже заходить? Единственное, что ты мог сделать, там стоять и слушать. Раз уже ты так, извини, вломился, садись. Но впредь это просто нонсенс. Нонсенс. Ребята, ну я не представляю, ну как так можно? Ну что вы такие, извините, это вот соответствует слово, беспардонные. И хоть бы что. Если бы мне хотелось слушать, я бы вот здесь стала бы под дверью и слушала, и записывала бы. Ну вот так вот, в тот момент, когда я рассказываю, ворваться в аудиторию, ой, Господи, никакое, ребята, желание поприсутствовать на лекции это не объясняет и не оправдывает, потому что есть те вещи, которые все равно делать нельзя. Это публичное мероприятие. Публичное. Вот я вам не рассказывала, я была недавно на представлении, господи, как же его-то, кошмар уже. Сейчас, у меня уже вот на нервной почве даже склеротический провал в памяти произошел. Гришковца. Я даже билет его, видите, с собой теперь буду носить все время. Так вот, этот концерт, конечно, его, вернее, спектакль, меня просто поразил. Я там пару раз даже проследила. О чем не стесняюсь вам даже и говорить. Это вот та сила воздействия искусства. Что ты так сопереживаешь тому, что на сцене происходит. Даже выше мотал чуть. Так вот, Гришковец, когда пришел на лекцию, вышел на сцену, он сказал, пожалуйста, я вам не рассказывала об этом? Пожалуйста, я вас очень прошу, выключите все телефоны. Спектакль будет длиться 2 часа. Я вас предупреждаю, ни больше, ни меньше. Сейчас о тебе еще поговорим. Не улыбаешься, конечно. Ни больше, ни меньше. 2 часа. Пожалуйста, выключите свои телефоны. И более того, попросил, даже не пишите смс-ки. И пошутил. Мне, говорит, страшно со сцены смотреть на эти подсвечивающиеся в темноте зала лица. Ну, как бы шутка. Но наши люди что? Их бесполезно о чем-то просить. Они вот не понимают, что это значит, если тебя попросили это делать, а ему это нужно. И вот во время спектакля там, то одного телефон зазвонит, то другой там что-то это. Он еще раз еще попросил, пожалуйста, я вас прошу, я же к вам обращаюсь. Я же пришел для вас выступать. Я даже женщина сидит там на первом ряду, и где-то в середине спектакля вдруг она начинает там по телефону тихо что-то говорить. Вот он молодец, я его очень за это уважаю. Он борется с этим хамством, борется. И он и сказал, что как он прервал спектакль, обратился к ней так же, как я прерываю лекцию, обращаясь к вам. И сказал, что я же попросила вас. Она ему отвечает, ну это очень важный звонок. Он говорит, тогда не надо сюда приходить. Не надо сюда приходить, если у вас важные звонки. Я здесь для вас выкладываюсь, к вам обращаюсь. А вы звоните. И минут пять он об этом в жесткой форме говорил. Она встала и вышла. Потом вернулась. Сначала, когда она вышла, то обиделась. А потом она все прям поговорила и вернулась. Человек ухватила ума, признать, что она была не права. Она вернулась, несмотря на то, что она во всем зале опозорилась, да, таким образом. И она все равно вернулась, пришла, села. Потому что человеку хватило ума понять, что в данном случае она была не права, и показать это артисту, что она примет свои извинения. Но вы же, ребята, тоже должны поэтому все понимать, о чем вас я прошу. Я у вас так же, как этот Гришковец на сцене, каждому из вас обращаюсь. И мне очень важен тот настрой, который в аудитории. И ваше вырывание, это просто, просто невероятно, что для меня. Они рушат мне вот эту атмосферу. Поэтому, конечно, мои дорогие, изыскивайте такие корректные способы. Я вам рассказывала, когда я опоздала на лекцию, будучи такой же, как вы, студенткой. Подошла к двери, лекция шла, и преподаватель стояла в глазок, вот эту дырочку посмотрела. Преподаватель стоял, разговаривал. Я не смогла открыть эту дверь, потому что я представила, как это я войду, пройду мимо него, он в это время ко всем обращается, а я буду садиться. И я прекрасно это, ребята, помню, когда это несколько десятков лет было назад. Но я помню, как это. Я просто стояла под дверью вот так вот и слушала. Потому что действительно лекция была очень интересная. Это мой будущий научный руководитель читал, Влас Назарович Черников. Он так читал лекции, что заслушаешься. Я просто стояла и слушала. Потому что войти я даже не представляла, нарушить таинство лекции. Так, на чем мы там остановились? Не спать, Юра, тоже еще одно требование. И не разговаривать, не комментировать шепотом даже. Так, на чем там я остановилась-то? А, значит, что барон, так, все, внимательно, вернулись в Евангелие. Итак, бароны составили петицию королю и явились к нему, во главе шел их лидер, лидер оппозиции, граф, рыцарь Симон де Монфор. Имя потом я его напишу на доске, и мы, конечно, его имя погрузим в свою память. Симон де Монфор и бароны предъявили Иоанну Безземельному петицию, в которой он обязывался соблюдать, о, ужас, 13 век, права своих граждан. Мыслимо ли такое в 13 веке? Оказалось, мыслимо. И в этом документе, который получил название «Великая хартия вольностей», в переводе на наш современный язык «Всеобщая декларация прав человека и гражданина», было записано, что король обязуется не нарушать права. И указано, какие? Баронов, дальше, рыцари, это средние мелкие феодалы, духовенство,
купцов, горожан. Только бедные крестьяне, конечно, там ничего не получили персонально. И король должен был подписать этот документ, который реально таким образом что делал? Ограничивал его власть. Иоанн Безименный поставил, конечно, свою подпись. И когда есть даже историческая гравюра, изображающая вот этот момент подписи Иоанном этой великой хартии вольности. И когда делегация покинула помещение, как пишется в источниках того времени, Иоанн бросился на пол и стал кататься в бешенстве от того жуткого унижения, которое ему было доставлено. И более того, он стал грызть зубами попадающиеся ему на пути катания деревянные предметы. Так и записано в летописи. И как только возможность подвернулась, он отказался эту великую хартию вольности исполнять. Бароны опять быстренько с Симоном де Монфором организовались, опять объявили своему королю войну, которую, как вы понимаете, он опять благополучно проиграл. И после этого Симон де Монфор на основании Великой Хартии Вольностей созывает совет баронов, без которого монарх не имел, согласно Великой Хартии Вольности, принимать определенные решения. Смотрите, Великая Хартия Вольности на латыни ласкает слух «Magna Carta Libertatum». Я все запишу, пока только слушайте. Это документ, принятый в Англии в 1215 году, пока пишу только я, вы меня только слушайте, действует в Англии по сегодняшний день. Это самый древний на нашей планете действующий конституционный акт. Самый древний. Это предмет национальной гордости Англии. Ни у какого другого государства нет действующего конституционного характера акта. Раньше принятый Magna Carta Libertatum. Ну что там такого было принято, что пережило 800 лет? Через 2 года мы будем праздновать тысячелетие Великой Хартии Вольностей. Что там такого было, что и сегодня не устарело? Конечно, мои дорогие, 90% содержания Великой Хартии Вольностей носило конкретно исторический характер. То есть было применимо к 13 веку, и сегодня, конечно, уже не применяется. Например, король обещал баронам, что теперь он имеет право требовать финансовой помощи только в 3 случаях. Первый, когда он попадет, не дай бог, конечно, в плен. Вот тогда короли должны были скинуться и выкупить короля за свой счет. Такие случаи бывали в истории. Второй случай, когда он мог потребовать от них, чтобы они ему финансовыми помогли средствами, это юра, когда он посвящал в рыцари своего старшего сына. Очень дорогостоящая процедура. Я подожду, мальчики. Очень дорогостоящий ритуал, поэтому, естественно, они должны были ему помогать. И третий, когда он выдавал замуж свою старшую дочь первородную. Свадьба тоже стоила больших денег тогда. Во всех остальных случаях, если ему нужны были деньги, которых у него своих не хватало, он мог только просить барона. Вот их право. А они могли ему отказать. Для того, чтобы он мог ввести новый налог на территорию своей страны, он должен был обратиться за разрешением к барону. Поэтому в статье 12 и 14 этой Великой Хартии Вольности закреплялось право барона на создание совета, без согласия которого
король не мог вводить налоги и вообще проводить какую-либо финансовую политику, кроме вот тех трех вопросов. А в статье 39 и 40 впервые в истории мирового права провозглашался принцип законности и принцип неприкосновенности личности. В этих статьях говорилось, что никто не может быть арестован, содержаться под стражей и судиться, иначе как по закону, принцип законности, и только по решению суда, равных ему, граждан Англии, принцип неприкосновенности личности. И вот поэтому, мои дорогие, эти четыре статьи пережили 800 лет. Остальное, то, что купцам нельзя без разрешения, то есть можно теперь без разрешения выезжать из территории страны, а до этого они должны были у короля каждый спрашивать разрешение. Можно я поеду в Европу? Он говорил, можно, но только денежки заплати. Это сдерживало развитие торговли и товарно-денежных отношений в Англии. А теперь купцы получили право свободного выезда и въезда из страны. У духовенства, там у рыцарей были свои, они все перечислены в Великой Хартии Вольности. Вон их сколько статей. Они все, повторяю, носили только конкретный исторический характер. А вот эти четыре получили надисторический характер, потому что, когда король потерпел поражение в 1265 году, последний раз, в связи с тем, что он отказался соблюдать Великую Хартию Вольностей, и Симон де Монфор вновь выступил против него, то в 1265 году, я уже об этом говорила, Симон де Монфор созовет совет на основе 12 и 14 статьи, но не только баронов. Вот что он сделал новое. Он в этот совет пригласит и духовенство, рыцарей, и зажиточных горожан и крестьян. И таким образом он созовет, смотрите, все английский Сережа совет. Все английский. Он скоро будет убит приспешниками короля, но навсегда войдет в историю как человек, создавший, созвавший первый и действующий по сегодняшний день парламент. Парламент Англии. То есть представительный орган власти, который сначала будет ограничивать только финансовые полномочия короля, но в течение 13 и 14 века расширит свои полномочия. То, что не удастся в 17 веке нашим верховникам, составившим кондиции. То, что не удастся французским генеральным штатам, принявшим Великий Мартовский ордонанс, ограничивающий властные полномочия короля. И тоже быстро прекратившим свое действие. А в Англии удастся. И этот совет с 13 века, постепенно расширивший свои властные полномочия, законодательные получит право вносить законодательную инициативу, то есть предлагать королю, какие нужно законы принимать, право контроля над исполнительной властью, импичмент сложится в Англии, когда парламент сможет отстранять от власти судей и министров, назначаемых королем, парламент. И таким образом появится представительный орган, в котором будут представлены избираемые с мест населения представители разных сословий. И даже в период расцвета абсолютизма в Англии, при Елизавете I и до и после ни один английский монарх не решится ликвидировать этот орган, который по предложению Симона де Монфора начнет называться уже при его жизни парламентом, от французского «парле» говорить. Ведь мы там будем обсуждать вопросы государственного значения. И вот это название французского суда так изменится. И получит это название этот совет английский. Как все зависит, остальные государства начнут свои представительные органы тоже называть парламентом. И постепенно сложится бикамеральная структура этого парламента. Верхняя палата, нижняя палата. Верхняя палата будет формироваться по назначению. У большинства стран мира по сегодняшний день так. Нижняя палата будет формироваться на основе выборов от населения. Поэтому и получит название «Палата общин». Ведь общины не только у нас были на Руси, но и в Англии местное население населенных пунктов называлось общиной. Поэтому английский народ – символ общины. Вот поэтому и будет сказано «общины», читай, народ, заседающий в палате общин. И даже Елизавета, возвращаясь к ней, не решится его ликвидировать. Единственное, на что могут решаться английские монархи за всю последующую историю до 17 века, это распускать свой парламент на некоторое время. Но даже Елизавета не решится потом его не созвать. Как это стать? Создать прецедент и не созвать парламент, который столетиями уже действует? Нет. Поэтому бывали, конечно, в истории Англии моменты, когда парламент не созывался 2-3 года, а потом все равно созывался. Поэтому в Англии, таким образом, в 13 веке, на основе, вот она нормативная база, Великой Хартии Вольностей, в 1265 году был созван первый всесословный представительный орган, который смог сохраниться, вписаться в систему государственных органов Англии и продолжать функционировать на протяжении всей последующей истории. Родина парламентаризма на нашей планете – это Англия. И затем многое, что сложилось именно в Англии, станет классикой жанра. Поэтому орган законодательной власти в теории государственного права всех стран мира называется парламент. Англичане не стали давать ему никакого другого названия. Как назвал Симон де Монфор парламентом, так он в Англии у них и называется просто парламент. Другие государства, конечно, стали давать этому органу свои национальные названия, чтобы таким образом, да, от английского парламента как бы отличаться. Поэтому в Соединенных Штатах Америки это второй парламент на нашей планете, законодательно урегулированный, Конгресс. В Польше Сейм, на Украине Рада, в Исландии Альтинг, а у нас Федеральное собрание. Верхняя, нижняя палата, везде классика. Но тут уже тоже национальные названия. В Англии палата лордов, палата общин. В Соединенных Штатах Америки сенат, палата представителей. У нас Совет Федерации, Государственная Дума. Верхняя палата по назначению формируется у большинства государств. Нижняя на основе избирательного права. Между ними существует разделение властей. Нижняя палата принимает законы, верхняя их утверждает. Только парламент обладает правом импичмента, то есть правом контроля за другими ветвями власти. Поэтому импичмент зарождается к 14 веку в Англии, как я уже говорила, и парламент мог отстранить от должности назначаемых тогда королем министров и судей. Американцы впервые эту процедуру распространили на главу государства, на президента. Поэтому институт импичмента – это тоже родина Англии. И вот поэтому, мои дорогие, мы с вами сегодня и познакомились с этой выдающейся страницей в истории Англии, которая, как говорится, стала началом для вообще такого института современности, очень важного, как парламентаризм, и такого института, как конституционализм. Английская конституция – это понятие особое. В Англии нет конституции в виде письменного одного документа. В Англии конституция в виде принятых в разные годы нормативных актов, которые закрепляют какие-то институты конституционного регулирования. Англичане пришли к выводу, что зачем по 2-3 раза принимать одно и то же? Если один раз принято, ну и все, и достаточно. Поэтому если вы приедете в Великобританию, то вы услышите «согласно английской конституции» или «в духе английской конституции». Но купить эту английскую конституцию невозможно, ее нет в природе. Под английской конституцией, смотрите, что понимается, нормы, закрепленные в нормативных актах, начиная с Великой Хартии Вольностей. Великая Хартия Вольностей, Магна Карта Либертатум, является открывающим английскую конституцию актов. Затем документы английской буржуазной революции, Хабиас Корпус Акт, Палата общин Верховной власти английского государства, Биль о правах, Акт об устроении и затем последующие документы вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому это гибкая, как ее называют, конституция, то есть она содержит в себе институты, закрепленные в разные годы в разных нормативных актах. Раз. Дальше. Нормы, институты, закрепленные в виде юридических прецедентов. То есть когда-то случившихся события, которые носили конституционный характер и вошли в общую практику. Например, английский монарх никогда не присутствует на заседании правительства. Эта конституционная норма возникла у нас в 19 веке в связи с тем, что в результате прецедента. Однажды очередной английский король скончался, и у него прямых наследников не было. Наследование, вы знаете, по какой линии? Мужской. Где же этот мужчина-то, хоть какой-то, который имеет какое-то отношение к нам? Нашли один из немецких герцогов, который был монархом в маленьком немецком княжестве. Германия до середины 19 века, ребята, была феодально раздробленной. А поскольку они там все вступали постоянно в браки, династически смешанные между собой, то были дальними родственниками. Вообще называют королеву Викторию, 19 век, вторая половина, бабушкой всех монархов Западной Европы. Потому что у нее было огромное количество детей, внуков, она их повыдавала замуж за представителей королевских дворов всей Европы. В результате они, как говорится, переженившись, стали родственниками. И, например, наш Николай II был двоюродным братом английского короля и двоюродным братом немецкого германского императора. Они, видите, все родственники. Жена Николая II, внучка этой английской королевы, любимая, кстати, Виктории. Итак, поставлю 3 единицы вам двоим. Стас, не тебе, а вам двоим. Потому что третье замечание. Не действуют 3 единицы. Я вам сегодня выставлю в журнал. Не поможет? Тогда я их просто-напросто попрошу, вернее, вас не приходить больше. Никогда в этом году. И таким образом... Что плохо? То, что я же сбиваюсь. И теряется вот это вот, как я вам уже сегодня говорила, нить повествования. Так вот,
этого немецкого нашли герцога и предложили ему переехать в Англию и стать английским королем. Конечно, он согласился. Такое маленькое княжество в Германии, под микроскопом найти. И Англия, одна из ведущих государств Европы, в том времени, самая развитая страна промышленная, самая богатая, колониальная империя. И он приезжает, коронуется, но ничего не понимает на английском языке, он иностранец. И он так и умер, не выучив английского языка. Он общался с ними через переводчика. Только его сын уже говорил на английском языке. И вот это был Георг. Первый, а двоюродный брат Николай Георг V. Так вот, Георг I вынужден был приходить на заседание по традиции Тайного Совета. А Тайный Совет – это тот орган, из которого в XIX веке сформируется в Англии правительство, кабинет министров. Вот. И он приходил, присутствовал, так было всегда, король всегда присутствовал на заседании Тайного Совета. Но этот-то король ничего не понимал. Что там происходит? О чем они говорят? Он иностранец. Переводить было тоже очень неудобно все время. Чтобы они друг друга понимали, им надо было всем перейти на латынь. Это было трудно. И поэтому вот он сидел и думал, что они, в общем-то, не дай бог, кто-нибудь там хихикнет, что-нибудь такое, ему казалось, все над ним издеваются, что такое вот у них король, который даже не понимает. И однажды он взял и не пришел на заседание Тайного Совета. И ему очень понравилось, Ромочка, закрой дверь. Он не тратит время, как истукан не сидит, да? И министрам понравилось. Этот истукан не сидит и не связывает их своим присутствием. На следующий раз он опять не пошел, уже просто прогулял. Все оказались довольны, и с этого прецедента, случая, который имел место, английские монархи не посещают заседания правительства. Еще один прецедент конституционного характера. Вот в английском парламенте в зале палате общин, как расположено пространство все устроено. В центре, не так, как у нас, это в нашей Государственной Думе, в центре зала за столом сидит спикер, который ведет заседание. А вокруг него, раньше на скамейках, а сейчас, конечно, это, знаете, такие диванчики, полудиванчики, как иногда в ресторанах бывают, обитые кожей. На них сидят депутаты. И чем дальше от спикера, тем меньше политическая роль данного депутата в палате. Обычно все только вновь избранные, или такие, которые балласт представляют, они сидят все или вот там на галерке, или вообще за спиной спикера. За спиной сидит спикер, он ему даже лицом не повернут. Их называют заднескамеечники. Каждый депутат, вновь избранный, начинает свою карьеру с этого. Но затем может выдвинуться вперед, может там так и остаться. Уинстон Черчилль тоже начинал с задних скамеечников. Так вот, расстояние между этими скамейками, а ныне диванами, равно расстоянию вытянутой руки со шпагой. Достаточно большое. Почему? А потому что 13 век. И туда избирались рыцари, которые приходили в полном обмундировании. Помните, я вам рассказывала про казус с экзаменами? Явился без шпор и шпаги. Так вот, они приходили, естественно, со шпагами. Начинаются в парламенте прения. Выступает какой-нибудь, встает с места депутат. Вскакивает возмущенный его оппонент. Выхватывает шпагу, бац, и нет оппонента. И такие случаи имели место. Сейчас за волосы таскают, водой поливают и кулаками работают. А тогда шпагой быстро и красиво. И поэтому после очередного такого инцидента измерили это расстояние, чтобы сразу не дотянулся, и раздвинули скамейки. Вот вам конституционная норма, которая возникла и существует на сегодняшний день на основе прецедента, то есть случая, который имели место. Итак, английская конституция включает в себя нормы, которые зафиксированы в нормативных актах, возникли в результате прецедента, и третье, в результате обычая. Обычай как? Обычаи – это незаписанные правила поведения, но которые соблюдаются и которые вошли в привычку. Привожу вам теперь несколько примеров обычая. Самый классический, общеизвестный, хрестоматийный обычай связан с тем, что спикер английской палаты общин, о котором я вам только что говорила, который сидит в центре, сидит в так называемом мешке шерсти. На самом деле, конечно, это не мешок, это такое кресло, сиденье которого как пуф сделано и полностью набито шерстью. И возникло это... В связи с тем, что в 17 веке в Англии быстро начинает развиваться мануфактурное производство и в деревне параллельно овцеводство. Овцеводство становится важнейшей отраслью английской экономики в связи с тем, что в Англии востребована была шерсть, и на мануфактурах начинают изготавливать, наконец-то, паруса и канаты, которыми можно огромные корабли снаряжать и отправлять эти корабли далеко. До 16 века, ребят, это было невозможно. Поэтому и карта, глобус нашей планеты был практически белым, кроме Европы и Средиземноморья. На маленьких лодочках, которые строили ремесленники, океан не переплыть. Поэтому овцеводство им становится основой процветания Англии. Англия так быстро начинает развиваться, что обгоняет все страны мира и становится промышленной мастерской мира, самой богатой страной. До начала 20 века она это место занимает. И поэтому в знак признательности английской нации тем отраслям экономики, которые заложили ее процветание, спикер народа английской палаты общин заседает на шерсти по сегодняшний день. Это обычай. И еще один обычай я вам быстро расскажу, как раз успеваемый звонок будет. А второй обычай, посмотрите, он связан с воронами, которые проживают на башне Тауэр. Вороны эти поселились тогда, когда была построена башня Тауэр. Но вороны это не вороны, мои дорогие. Вороны живут по 300-400 отдельных экземпляров и до 500 лет доживают. Поэтому-то я вот когда прочитала однажды, что там рядом в башне Тауэр есть кладбище для этих воронов, сначала поразилась, думаю, как это кладбище для воронов? А потом, узнав, что они живут так долго, я поняла, что это возможно. Там есть такие, знаете, надгробные камни, написано «Карла Первая», «Карла Вторая», «Карла Третья». Так вот эти вороны, ребята, поселившиеся там на башне Тауэр, стали основой для появления легенды. Легенда эта не имеет никаких источников под своим происхождением, но она существует. Согласно этой легенде, если эти вороны улетят, то несчастье случится с английским государством и с английским монархом. И поэтому с того времени, как появился английский парламент, в английском бюджете ежегодно выделяют средства на содержание этих воронов. Их кормят только говядиной. И, конечно, мои дорогие, сегодня на меня смотрите все и слушайте вот этот шум. Он какой хороший этот день. Пожалуйста. И вот смотрите, ребята, у нас осталось буквально несколько секунд. И вот посмотрите, сегодня ни одному здравомыслящему человеку, я не буду рассказывать, если вы будете собираться, ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову, что действительно, если эти вороны улетят, что-то случится с Англией. Это древняя легенда. Но ежегодно английский парламент выделяет средства на содержание тефлона, чтобы, не дай бог, они не улетели. А чтобы они все-таки не улетели, им чуть-чуть подстригают крылышки, тефлоны с говядиной. А когда несколько лет назад случился птичий грипп, я помню, слушала новости и думала, вот сейчас мои студенты это слушают и все понимают. Английский парламент провел слушание о том, что делать. Перелетные птицы летят через Англию, и они могут заразить эти флоры. И они могут умереть. Что делать? И было принято решение парламента, ребята, не выпускать их гулять, чтобы они находились в той башне, где они живут. И берут интервью, я его лично слушала, у того бифидора, который ухаживает за ними. И говорят, ну и как они? Он говорит, да ничего, терпят. А как они себя чувствуют? Он говорит, ну, конечно, тяжело им, что его не выпускают. Они там гуляют, приедете, сфотографируйтесь с ними. Я как в башню Тауру примчала, сразу побежала, где мои вороны, сфотографироваться с ними. И там ходят. А они умеют разговаривать. Это вороны. И главный разговаривает вот с бифидором. И бифидор говорит, я его спрашиваю, ну как? Он говорит. А когда я, говорит, зову их кушать, он выходит и говорит, я главный. Представляете? После, сначала поест он, потом все остальные. Ребята, это легенда, но она стала конституционной нормой. Все, что я вам сегодня рассказала, только здесь, мои дорогие. Спасибо вам большое. Отдыхайте. Всего хорошего.
Вы на большой перемене будете на кастинге?
Да.
А когда вы владеете дальше?
После четвертой пары там, например.
После четвертой 400.
Или на переменках между.
Можно вопрос? Я сфотографировала, попросила вам идеи найти платье.
Так.
Я в театре работаю, поэтому у меня будет чуть попроще.
Вот. В театре работаю?
Да.
Ты думаешь, а в каком?
В музыкальном.
Да. Ну тогда, может быть, там сможешь иметь... Там 3-4, под залог, под мой паспорт.
Дело в том, что я вот сейчас смотр же был, я в нем участвовала, да. И я все костюмы брала, все.
Так.
То есть и мне сейчас будет посложнее уже взять у них, потому что костюмеры меня просто убивают.
А если мы напишем прямо отношения?
Вот я постараюсь, с Гатовой, как бы она запретила, конечно, в прошлый раз на смотр даже брать, но я с костюмерами разговаривала непосредственно.
А вам костюмеры заплатим денежки?
Ну вот,
например, там пару
тысяч. Просто сейчас дело в том, что репетиции идут на детские спектакли вот в ближайшее время. Они скоро начнутся, поэтому сейчас почти все костюмы задействованы. И я постараюсь некоторые найти. Только скажите, как бы чуть-чуть хотите. Как...
Нам нужно смотреть. Дай мне тут телефон, это будет совсем. Что, ребятки, расписаться?
Да,
да, забирайте телефон.
А,
я не забудь, да.
Рома. Рома. Богуцкий придет?